Радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуминой. Женщины на войне в Сирии. Что роднит всех латиноамериканских диктаторов? Режиссер Балат Атабаев о том, как говорить с обществом, возвращенным на коррумпированных ценностях. И поможет ли евро балтийским странам? Все это продолжение политики. С вами Ирина Лагунина. Лондонская группа наблюдения за правами человека в Сирии сообщила в среду, что правительственная авиация Башар-Асада возобновила бомбежки в нескольких районах страны – в провинции Дамаск, в Раке на севере и в центре вокруг Хомса. Любительское видео из района Раки подтверждает, что бедуинские кварталы города практически сравнялись с землей. В провинции Дра, с другой стороны, повстанцы захватили военно-воздушную базу. В Сирии идет гражданская война. И один из показателей этого – участие в конфликте женщин, рассказывает Елена Солнцева.
Ранним утром Зубейда спешит за водой для больных и раненых сирийцев. Вместе с ней трудятся около сотни женщин-волонтерок из разных стран. Они называют себя свободные сирийские женщины. Бросив работу, семьи, детей, они приехали в Турцию и поселились в турецких поселках у самой сирийской границы, совсем близко к родной стране. Женщины живут большей частью на собственные сбережения. Им немного помогают турецкие гуманитарные фонды, которые ранним утром привозят нехитрую еду. Сами же женщины помогают раненым, учат детей, организуют помощь иностранным журналистам в организации интервью, раздают продукты, проводят психологические консультации для женщин, пострадавших от насилия в Сирии. Одним словом, пытаются сохранить хоть какую-то видимость мирной жизни. Лагеря переполнены, ежедневно прибывают новые беженцы, в основном женщины и дети. Многие не имеют образования, приехали из глубинки, потому что так решила семья. Они часто не могут разобраться, кто прав, а кто виноват, и не могут сказать, что плохого сделал им Башар-Асад и почему так опасен его режим. В нескольких лагерях волонтеры организовали уроки политграмоты, где учат женщин бороться за свои права. Зубейда приехала из Франции и говорит, что после падения режима Асада надеется уехать в Сирию вместе с семьей.
Сирийский режим всегда относился к женщине как к личной собственности. Диктаторы окружали себя женщинами, наслаждаясь и демонстрируя собственную власть. У Муаммара Каддафи были женские батальоны смерти. У бывшего сирийского президента Хафеза Асада существовал взвод женщин-военнослужащих, которые обычно выступали на военных парадах. Их называли «львицы Асада», по-арабски «Асад – лев». Они маршировали перед трибунами, на которых находилось руководство страны, а подходя к Хафизу Асаду, откусывали головы живых змей.
«Диктаторы не признают нормы цивилизованных правил», — продолжает она. Одной из самых страшных примет диктатуры режима стал тот психологический террор, от которого в первую очередь страдают женщины. Несмотря на кажущийся прогресс, о котором на протяжении многих лет говорила в Сирии правящая партия Баас под руководством сначала отца, а потом и сына Асада, женщины, составляющие половину населения страны, оставались за бортом общественной жизни и занимались в основном домашними делами и воспитанием детей. Уделом образованных девушек была профессия библиотекаря, врача или учителя в школе. В сельских районах практиковались ранние браки, кровная месть, родители не пускали девочек в школу. Были, конечно, и представительницы состоятельных сирийских семей, которые получали хорошее образование в Европе. Типичная представительница – жена нынешнего президента Башара Асада Асма, с которой он познакомился в Англии во время своей стажировки в медицинском университете. Семья Асмы переехала в Англию из сирийского города Хомс. Ее отец, врач-кардиолог Фаваз Ахрас, дал ей блестящее образование. Асма получила диплом Королевского колледжа Лондонского университета и работала в одном из отделений Международного банка. Казалось, в стране задул ветер перемен. Все надеялись, что после женитьбы почти на европейке Асма родилась в Лондоне. Башар принесет в страну демократические ценности. Оппозиция ожидала отмены смертной казни, свободы политическим заключенным. Среди молодежи даже появился термин «дамасская весна». Однако вскоре надежды погасли. Были разогнаны политические клубы, за посягательство на конституционный строй в тюрьму отправили тысячи оппозиционеров. В 2001 году в Дамаске прошел процесс над феминистками. Перед судом предстали более 50 женщин. Все они получили тюремные сроки. Единственное, что разрешил Асад после свадьбы, это мобильные телефоны, которые были тогда запрещены. В Сирии ходила байка, что на этом настояла его жена Асма, чтобы без помех говорить со своими родственниками в Европе. Преподаватель Сорбонны, социолог, сириец Бурхан Гальюн, бывший лидер главного оппозиционного органа Национального совета Сирии, рассказывает, что предвидел такое развитие событий.
Когда Асад-старший умер, я знал, что его сын будет еще более опасным, чем отец, который обладал харизмой и сражался за то, чтобы достичь своего положения. Башар же был рожден без всякого политического опыта в богатой семье. Я знал, что он не сможет отвечать на запросы общества и будет использовать насилие больше, чем его отец. Говорят, что он более открыт, имеет европейское образование, но я вижу его молодым, неопытным, оторванным от реальности в окружении телохранителей и царедворцев.
После прихода к власти Башара Асада из страны вынуждены были уехать около миллиона сирийцев, в основном представители творческих профессий, журналисты, писатели, художники. Тфайба Канафаны покинула Сирию вместе с семьей 10 лет назад. Ее отец, бывший религиозный лидер, подвергся преследованиям со стороны режима. Получив в Европе специальность инженера-нефтяника, она уехала в Канаду, вышла замуж, родила двоих детей. Вот как она оценивает политику режима.
Что он сделал? Он полностью изолировал Сирию от Запада. На протяжении многих лет он не уставал говорить сирийцам, что Америка плохая, что Израиль плохой, потому что очень хотел власти. Он хотел показать, что он сильный лидер, который якобы защищает народ. Он сделал так, что сирийцы стали ненавидеть Запад, а западные люди стали бояться сирийцев и сравнивать их с мусульманскими братьями. Под предлогом помощи ливанцам он ввел в Ливан свою армию, а на самом деле демонстрировал свою силу Израилю. Он также обманул палестинцев. Он призывал палестинцев приезжать в нашу страну, он обещал дать образование их детям, обещал дать им хорошие дома, он говорил, что сделает все, чтобы забрать у Израиля земли и вернуть их обратно палестинцам. На самом деле он не хотел этого. Он оккупировал Сирию и выжидал, когда Иран завершит атомную программу и будет иметь огромную силу, чтобы вместе с ним захватить все соседние страны, включая Израиль.
Об этой женщине сегодня много пишут в турецких газетах. Ее называют «сирийской амазонкой» и «женщиной-воином». Тфайба проходит военную подготовку в одном из военных лагерей в приграничной провинции Хатай в 3 километрах от деревни Апайдын. Она уже неоднократно бывала в бою и теперь после месяца тренировок готовится вернуться обратно в Сирию. «У меня отдельная палатка, своя тумбочка, куда я складываю косметику, карандаш, помаду и тушь», — улыбается она. Женщина говорит, что уже получила новую военную форму, которая полагается каждому солдату, а также сухой паёк и горячую еду. По сообщениям турецких газет, в лагере созданы довольно сносные условия. Около 500 палаток, контейнеры для душа, командный пункт, площадки для занятий военной подготовкой. Там находится около 20 бывших генералов армии Асада, около 50 офицеров, несколько сот солдат, дезертировавших из армии Башара Асада.
Мы проходим физическую подготовку. Нас учат обращаться с оружием, стрелять. Я тренируюсь по программе солдат НАТО. Здесь, в Турции, я прохожу тренировку с бойцами свободной сирийской армии. Но основную подготовку я прошла раньше в Сирии. Здесь есть школа, в которой работают турки. Я не владею информацией, не могу сказать точно, кто за этим стоит, но могу сказать, что турки очень помогают нам. Здесь много людей проходят военную подготовку. Я не могу сказать, сколько точно, но их очень много. Турецкие военные помогают нам.
Что происходит внутри лагеря, никто толком не знает. Турецким журналистам сюда вход строго-настрого запрещен. В отличие от обычных лагерей, для мирных граждан, которые, по сообщению турецких властей, охраняют безоружные жандармы и полицейские, военные лагеря, кампы, находятся под охраной спецслужб. Охрана лагерей была усилена после того, как 25 марта лидер свободной сирийской армии полковник ВВС Риад Аль-Асад получил серьезное ранение в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Теперь у входа в лагерь выставлен дополнительный военный патруль, даже еду готовят на территории лагеря. Приготовлением пищи занимаются жены военных. 2 года назад, после начала беспорядков, на демонстрации выходили женщины вместе с мужчинами, говорит жена военнослужащего, которая называет себя Айше и просит не говорить ее настоящего имени, опасаясь за судьбу оставшихся в Сирии родственников. Женщины активно участвовали в уличных акциях до тех пор, пока звучали требования социальных перемен. Демонстрации не вызывали особой ярости у представителей властей и заканчивались разгоном манифестантов мирно, без жертв. Когда участники акции стали скандировать лозунги с требованием отставки Асада, стало страшно. На улицах появились танки, бронетранспортеры, вооруженные солдаты. В Латакии, где родился отец нынешнего президента Хафиз Асад, мужчины даже обратились ко всем знакомым женщинам с просьбой оставаться дома и не выходить больше на акции протеста. Эта просьба прозвучала после того, как в акциях протеста были ранены несколько сирийских девушек. Многие стали заниматься оказанием гуманитарной помощи тем, кто сражается с режимом. Однако были и те, кто последовал по стопам своих мужей. Одна из них, называющая себя Мина, говорит, что была вынуждена надеть военную форму, хотя никогда не думала об этом.
«Я не могла оставаться безучастной к страданиям своей родины. Я вступаю в отряд повстанцев, чтобы сражаться в Алеппо. Я призываю всех женщин Сирии вступать в наши ряды, чтобы разделить плечом к плечу все трудности с нашими братьями и мужьями. Мы должны изгнать диктатора с нашей земли. Он убивает ни в чем не повинных людей, не щадя ни стариков, ни детей. Я обращаюсь ко всему миру. Мы никогда не были террористами и никогда не хотели убивать. Это народная революция против аморальной власти. Режим Асада приобрел криминальный характер. Он поддерживает убийц. Мы хотим мира, стабильности и демократии в нашей горькой стране. Мы хотим соблюдать законы и права человека».
Это обращение транслировали турецкие телевизионные каналы. Сирийские женщины-снайперы. Они особо ценятся на этой войне. Большинство из них успели потерять близких. Их отличает ненависть к врагу и умение маскироваться. Они умеют точно попадать в цель. Они выносливы, несмотря на то, что многим едва исполнилось 25-27 лет. В отличие от мужчин, девушка-снайпер может часами дожидаться врага, с восхищением пишет в своем блоге солдат свободной армии Ахмед. Они умудряются забираться в самые труднодоступные щели, разбитые полуразрушенные дома, на крыши мечетей. Они, словно горные кошки, проползают сквозь узкие пролеты лестниц и каменных зданий. Бывает, что им приходится ждать сутками, чтобы достигнуть цели. Одна из таких удачливых снайперов – бывшая учительница английского языка Гевара, которая вступила в ряды свободной сирийской армии в Алеппо в минувшем году. На ее счету около 40 сирийских солдат. Женщина участвует в боевых действиях в стратегическом важном районе на пути снабжения войск сирийского президента Башара Асада. По дороге то и дело проходят колонны автомобилей с продовольствием и военными грузами, так что целиться обычно приходится в движущуюся мишень. В руках у женщины горстка патронов. «Вот этим, — говорит она, — убили мою сестру, а этим — моего брата».
Вначале они мне сказали, что женщине очень трудно воевать, однако я ответила, что мне это совсем не трудно. Вы хотите защитить свои жизни, а я хочу уберечь свою. Да, у меня есть дети, но я не хочу, чтобы они видели трупы. После этого они меня приняли к себе.
На подконтрольных правительству территориях солдаты Асада ведут охоту на мусульманок в хиджабе. По Дамаску расклеены листовки с изображением верующих женщин в исламских одеждах, которые переносят оружие и взрывчатку для повстанцев. Солдаты намеренно грубо заставляют их выходить из машин, срывают с них платки, называют шахидками Аль-Каиды. Мусульманка Хамза из города Деир после налета авиации Асада обратилась к международному сообществу.
«Смотрите, мусульмане, смотрите все. Под обломками этого здания находятся 10 погибших детей. Мы 3 часа пытаемся разобрать завалы. Еще 3 часа назад это был 5-этажный дом, где жили обычные люди. Он рухнул среди бела дня после бомбежки авиации Асада. Мы не знаем, почему они разбомбили этот дом. Где справедливость, где правда, где ислам, где Мохаммед? Почему он не помогает нам? Нам нужна помощь. Почему весь мир молча наблюдает за этим? Где наши братья-арабы? Нас предали все и оставили погибать здесь. Нам нужны деньги, нам нужно оружие, нам нужна помощь. Солдаты Асада убивают женщин и детей, насилуют молодых девушек на улицах».
Телеканал «Аль-Джазира» демонстрирует женскую тюрьму в пригородах Алеппо, куда власти свозили всех подозрительных женщин. Это обычная средняя школа. Школьные парты свалены в кучу, деревянная доска, на которой осталось расписание последних уроков. После освобождения территории повстанцы обнаружили в здании несколько сотен женщин, сидящих на холодном полу. Они плакали, взывали к Аллаху, проклинали Башара Асада. Большинство из них были в исламских одеждах, с грудными детьми на руках. Многие пребывали в состоянии шока и от стыда прикрывали лицо. Как выяснилось, женщины долгое время провели без еды и питья и подвергались сексуальному насилию. Несколько женщин пропали без вести, и никто не знает об их судьбе. После изнасилований 5 совершили акт самосожжения. Многочисленные случаи издевательств над людьми во время этой войны привели меня на сторону повстанцев, говорит дочь генерала сирийской госбезопасности, 30-летняя Амира Аль-Аруар.
Я хочу быть вместе с режимом, несмотря на то, что к этому призывала вся моя большая семья. Мой отец много лет служил в армии Асада, сейчас он убит. С детства он приучал меня любить родину. Он привил мне дисциплину, послушание и чувство правды. По утрам я обливалась холодной водой, училась стрелять. Когда мы приходили на военный полигон, отец рассказывал мне о различных видах оружия.
После того, как женщины вступают в свободную армию, многие просят своих родных отречься от них из-за возможной мести со стороны сторонников режима. С такой просьбой к своей семье обратилась бывший полковник регулярной армии Зейнаб Аль-Микии. Она набирает призывников в южном сирийском городе Бибила. Это совсем молодые ребята, некоторым из них едва исполнилось 17 лет. Много дезертиров и перебежчиков из регулярной армии Асада, которые перешли на территорию оппозиции, потому что отказались стрелять в собственный народ. Долгое время я не могла перейти на сторону повстанцев из-за слежки органов госбезопасности. После того, как противники режима установили контроль над Бибилой, я просто подошла к ближайшему КПП и сказала, что хочу присоединиться к ним, рассказывает Зейнеп свою историю. А вот что говорит ее коллега, полевой командир Абу Синг.
Поначалу мы относились к ней с большой долей неприязни. В Сирии многие уверены, что женщина не может руководить представителями мужского пола. Однако со временем даже самые рьяные противники свыклись с этим обстоятельством.
Турецкое телевидение демонстрирует кадры, как десятки женщин в военной форме с калашниковыми в руках маршируют по плацу и занимаются строевой подготовкой. В порыве они выкрикивают лозунги в поддержку Асада. «Будь готова, Сирия! Вставай, Асад! Башар, мы защитим тебя своей кровью!» Если верить данным оппозиции, регулярная сирийская армия испытывает трудности, пытаясь подавить восстание. Армия истощена, солдаты переходят на сторону противника, потери насчитывают тысячи человек. Сирийский режим начал набор женщин на военную службу.
О женщинах в гражданской войне в Сирии рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Что общего у прежних и нынешних диктаторских и популистских режимов в Латинской Америке? Этому вопросу посвящено исследование, опубликованное в Мадриде независимой медиагруппой «Интерэкономия». Авторы исследования полагают, что идеология для них, левая или правая, была и есть делом поверхностным. Главное – наживо и укрепление собственной власти. К этим двум основным чертам добавляются еще и некоторые чудачества, типа присвоения себе разного рода экзотических титулов и званий. О коллективном портрете латиноамериканских диктаторов из Мадрида Виктор Черецкий.
В исследовании интерэкономии приводятся имена авторитарных латиноамериканских правителей как далекого прошлого, так и наших дней. Начиная от мексиканского диктатора 19-го столетия Антонио Лопеса де Сантана, правившего страной с перерывами 40 лет, парагвайского Стресснера, находившегося у власти 35 лет, и кончая современными деятелями типа кубинцев-братьев Кастро, венесуэльца Чавеса или аргентинки Кристины Фернандес. Любопытно отмечается в исследовании, что многие латиноамериканские диктаторы приходили к власти под демократическими лозунгами. Например, некто Порфирио Диас стал править Мексикой в 1876 году под девизом «Свобода и сменяемость власти». Однако он пробыл у власти 35 лет, пока не был смещен революцией. Но, безусловно, рекордсменами по продолжительности правления стали Кастро. 54 года назад они захватили власть на Кубе тоже под лозунгами «Свобода и демократии». Не чужды оказались братья и такой отличительной черты латиноамериканских диктаторов, как стремление к личному обогащению. По данным журнала Forbes, личное состояние Фиделя Кастро составляет 1,5 миллиарда долларов. Это сумма, которая подтверждается несколькими бежавшими с Кубы высшими правительственными чиновниками, особо шокирует на фоне нищеты на острове. Шокирует и образ жизни ближайших родственников кубинских правителей. Не так давно в прессу попали фотографии. На них сыновья Фиделя Кастро развлекаются охотой и рыбалкой, отдыхают на яхте, сидят за столом с продуктами, которые даже не снились обычным кубинцам. Говорит бывший сотрудник личной охраны Кастро Арсенио Руис.
Некоторые у нас в стране и в Латинской Америке думают, что на Кубе существует революционный строй, созданный для бедных. Это наивно. Строй существует лишь на благо тех, кто его создал. Они настолько циничны, что даже особо не скрывают своего образа жизни. Фотографируются за столом, который ломится от еды, виски, дорогие вина, омары. Некоторые спросят, а что здесь такое? Ведь это семья руководителя государства. Вся проблема в том, что жители Кубы, ради которых якобы совершалась революция, живут в полной нищете, влачат полуголодные существование. Руководители страны купаются в роскоши. А посмотрите, что за одежду носят родственники лидеров. Это одежда самых дорогих мировых брендов. Они считают себя хозяевами жизни. Денег у них столько, что они позволяют себе даже покупать недвижимость в Чили.
Парагвайский правитель 19-го столетия Гаспар Родригес, напоминает испанская интерэкономия, заставлял называть себя супрему, в переводе «высшим существом». Известный своей кровожадностью доминиканец Леонида Струхильо, правивший 31 год, ввел для себя официальное звание «народный благодетель». При этом он распоряжался государственной казной как личным банковским счетом. Фидель Кастро тоже придумал для себя неординарный титул «Команданте ин хефе» – «главный командир». Этот же титул перенял его ученик и последователь, ныне покойный венесуэльский лидер Уго Чавес. Последний, по мнению испанских исследователей, унаследовал все особенности латиноамериканских диктаторов, включая склонность к разного рода чудачествам. К примеру, боливийский правитель 19-го столетия Мариано Мельгарехо приговаривал к расстрелу свои многочисленные мундиры, если они ему переставали нравиться. Ну а Чавес вызывал дух давно умершего латиноамериканского каудильо Симона Боливара и ставил для него стул на заседаниях правительства и торжественных приемах. Чавес тоже стремился продержаться у власти как можно дольше, и лишь кончина помешала этим планам. Что касается его личного состояния, то оно оценивается интерэкономией в 2 миллиарда долларов. И это не считая состояния всей многочисленной родни Чавеса. Так что пока венесуэльский командант Энхефе рассуждал о социализме, ругал капитализм, западные алкогольные напитки, автомобили и одежду, его дочери Роса Вирхиния и Мария Габриэла одевались в парижских бутиках, а сын Уго разъезжал по Каракасу в машине марки «Бентли» стоимостью в 300 тысяч долларов». Рассказывает венесуэльский журналист Давид Беронес.
Для миллионов венесуэльцев Уго Чавес был социалистом, который защищал народ перед лицом капитализма. Однако капитал, который скопил он сам и члены его семейства, явно не соответствует имиджу народного родителя. До того, как Чавес стал президентом в 1999 году, его семья жила в маленьком доме с земляным полом, который она, как малоимущая, получила бесплатно от властей. С тех пор все изменилось. У семьи Чавеса 3,5 тысячи гектаров земли. Его мать, домохозяйка, у которой не было денег, чтобы дожить до конца месяца, полностью сменила свой облик. Считается, что у нее на личном счете около 16 миллионов долларов. Все братья Чавеса устроены на доходные должности в государственной администрации. По данным компетентных источников, только в США у членов семьи Чавеса имеется 5 банковских счетов на сумму в 140 миллионов долларов. 140 миллионов долларов.
Ближайшие единомышленники Чавеса по части левого популизма и демагогии, такие как эквадорский лидер Рафаэль Корреа и никарагуанский Даниэль Ортега, тоже себя не забывают, отмечают испанские исследователи. К примеру, Ортега затмил по богатству диктатора Самосу, которого в свое время сверг и чей капитал оценивался в 700 миллионов долларов. У Ортеги, по испанским данным, больше миллиарда. Что касается Корея, то он лишь начинает путь к богатству. Пока у него всего 630 тысяч долларов и квартира в Бельгии за 170 тысяч. Но особое место в ряду нынешних латиноамериканских лидеров-популистов занимает аргентинка Кристина Фернандес. Ее окружение – левые радикалы и пронырливые дельцы. Первые – для подготовки эмоциональных выступлений перед народом. Вторые – для приумножения личного состояния. Говорит аргентинский оппозиционный политолог Виктор Уго Моралес.
Цифры роста богатства Кристины Фернандес на фоне крайнего обнищания населения и ее собственных популистских заявлений не могут не вызывать возмущения. Ее состояние увеличивается, в частности, благодаря операциям с земельными участками, которые после приватизации скупаются по крайне низким ценам, а затем продаются по высоким. Это пример того, как Фернандес использует свое положение для личного обогащения.
Эксперты интерэкономии полагают, что подобные правители и их режимы на латиноамериканском континенте могут существовать еще долго. С подобным мнением не согласен перуанский писатель и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса. Он считает, что дни популистских и любых других диктатур в Латинской Америке сочтены.
У нас появились левые силы, которые отказались от старых рецептов социализма и обобществления собственности. Они признали правомерность рыночной экономики, частного предпринимательства, иностранных инвестиций и правил демократического общества в целом. Это новое для Латинской Америки. Подобный феномен имеет место в Бразилии, Уругвае. Некоторое время назад он проявился в Чили. Появление демократических левых сил весьма важно для нашего континента, ведь наши левые до недавнего времени не верили в демократию. Они верили лишь в революцию, в социализм, в национализацию, в силу государственного управления. Теперь в левых рядах стали преобладать социал-демократические настроения.
Изменения, по мнению Варгаса Льосы, произошли и в стане правых сил, что также, как он считает, гарантирует континент от появления новых диктатур.
Не менее интересная метаморфоза происходит и с правыми, которые также приняли нормы демократии. Я имею в виду, например, Чили, Колумбию, Перу. Отныне правые уважают законы, считаются с мнением оппозиции, признают законность выборов. Это уже не те традиционные латиноамериканские консерваторы, которые прибегали к военной силе всякий раз, когда видели угрозу своим интересам. Поэтому я оптимист, хотя нам предстоит еще преодолеть немало трудностей.
Ну а что думает Нобелевский лауреат о еще оставшихся авторитарных режимах?
Единственная классическая диктатура, которая еще осталась в Латинской Америке, это кубинская. Но она находится в завершающей стадии своего существования. Единственное, чего бы мы все хотели, так это, чтобы ее переход к демократии был ненасильственным, поскольку на долю кубинцев уже выпало достаточно насилия. Другой авторитарный режим – венесуэльский. Он тоже обречен. Здесь налицо крах экономической модели, рост уличной преступности. Я лишь желаю, чтобы и здесь переход к демократии был бы мирным. Что касается таких стран, как Боливия или Эквадор, которым наносит огромный вред популистская демагогия их нынешних лидеров, то они рано или поздно вернутся на нормальный путь развития.
Оптимизм Марио Варгаса Льосы в отношении судеб своих государств разделяют многие представители латиноамериканской демократической интеллигенции, в частности, те, кто вынужден был уехать в эмиграцию в США, Испанию и другие страны.
Об исследовании, опубликованном в Мадриде независимой медиагруппой «Интерэкономия», рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В студии Радио Свобода в Праге казахский режиссер, драматург, политический деятель Булат Атабаев. И мы будем говорить о интеллигенции Казахстана, о природе казахского режима и о Жаназине. Казахстан как-то неизвестен как страна, которая бы проводила жесткие политические репрессии. Это не Узбекистан, это не Туркменистан, это даже не Россия. И тем не менее, вот вы сейчас работаете в Германии, и вы были вынуждены уехать из Казахстана. Что происходит? Почему? Чего мы не видим?
Вы не видите отъявленного, рафинированного, такого вот замаскированного диктатора. Потому что Назарбаев создал для себя имидж, на Западе особенно, что он демократ, что он за открытое общество, а на самом деле все это наоборот. Но последние 2-3 года это уже явно видно, уже он не может скрыть все это дело. Тоталитаризм, авторитаризм стал явный уже. Уже
чем это проявляется?
Проявляется в жесткости, проявляется вот это вот, интеллигенцию, например, преследует, инакомыслие преследуется, критика любая не приветствуется. Например, за свое мнение сидит Владимир Козлов в тюрьме сейчас. За свое убеждение я просидел в тюрьме 20 дней в изоляторе следственном. За свое убеждение Вадим Курамшин сидит в тюрьме. За свои убеждения Роза Тулетаева сидит. За свои убеждения Саят Ибраев сидит, суфист. Понимаете, когда все не так, как по его представлению, все преследуется. А это первый признак тоталитарности общества.
Чем вы лично так сильно навредили режиму?
Я не молчу. Просто я говорю. Я как казахский акын. Что вижу, то и пою. А если бы я не видел бы это безобразие, я бы по-другому пел бы. Я бы мог успешно работать в своей стране. Я не жалуюсь. Я успешный режиссер. Я востребованный режиссер. Артисты хотят со мной работать. Но этим прикрыться и сидеть в тряпочку и играть непонятого художника, это непозволительная роскошь для меня сейчас. Мне 60 лет. Я поздно встал. Я поздно свою жопу оторвал от дивана. Просто у меня было... приятно харкаться, плеваться в телевизор, но он единственный телевизор. Я вытираю и опять смотрю дальше. И ничего не меняется.
Почему «Жена Азиан» стал таким переломным моментом? В том числе и для власти, потому да. что истеричная реакция, которая была на события в «Жена Азиане», показала, что что-то очень сильно задело.
Да, задело, потому что «Жена Азиан», вот «Сауле 540», если вы в Ютубе посмотрите, вот... то, что вот эта девчонка сняла с балкона третьего этажа. И вот вся суть власти. А если бы этих пленок не было бы, власть сказала бы, что нефтяники сами себя застрелили. И доказали бы. Потому что до этого уже доказывали. Сарсенбаев, Алтынбека убили, Нуркадилова убили. 3 раза стрелял он сам себя. 2 раза в тело. Потом контрольный выстрел себе сделал в голову. Потом взял... просил, накрылся и пистолет положил к ногам. И мы сидели, верили. Вот это быдло, и я тоже быдло, промолчал. А ведь никто не верил. Но мы промолчали. Брехт, Бертольд Брехт говорит, не скажут, да, у вас были трудные времена, а спросят, где были ваши поэты. Завтра мой же внук или правнук потом скажет, слушай, а та это дедушка. Вообще, чем вы занимались? Что я скажу? Буду сидеть, говорить, я испугался, страх, я понимаю, почему власть бесится. Вот этот страх стал манипуляцией. Они убивают людей, сажают в тюрьмы для того, чтобы все другие боялись. Попробуйте, вякните, повторите судьбу Сарсенбаева или Нуркадилова, или Козлова. А я говорю, надо обсмеивать. Мне нравится Новодворская, когда она говорит, надо нарушать 3 раза в день по чайной ложке все законы. Правильно она говорит, надо нарушать.
Но все-таки не все.
Ну, не все, но поэтому, ну, кто-то должен. Вот, понимаете, я так хотел, чтобы я попал на суд, чтобы меня судили, Жангазин, до судебного процесса, чтобы я дошел. Но меня Володя Козлов уговорил, мы сидели рядом в камере, он в этой камере, через стенку я сидел. И мы каждый день встречались у окна и переговаривались, хотя друг друга не видели. И он мне просил, Булат, ты должен выйти. Потому что у тебя язык длиннее. И надо все сделать, чтобы ты вышел. А ведь я хотел, чтобы я попал под суд. Наша большая ошибка, я так думаю, сидя здесь. Возможно, я не прав, я не знаю. Но наша большая ошибка, мы легитимизировали эти суды своим участием, своей покорностью, отвечая на их вопросы. Я, например, хотел так сделать. Судья приходит, говорят, встать, суд идет. Я бы лег демонстративно. Но судья не дурак, он видит, что я лежу. Он потребует, чтобы я встал. Я скажу, я тебя не уважаю, я не встану. И этот суд игнорирую. Но это уже сигнал для общества, что, оказывается, так можно. Но кто-то же должен взять ответственность на себя и вот эту опасность, и сделать этот шаг. А потом он будет читать мораль. Ну, хорошо, если вы хотите, чтобы я вас уважал, хорошо, встану и скажу: «Хайль, судья!» Но это народ видит, это транслируется, потому что суд открыт, сказали. Это тоже сигнал для общества, не надо бояться. Понимаете? А потом, когда он спросит: «Вы были в Жангузен?» Я скажу: «Да, я был в Жангузе». Я буду оперу петь. Вот все наоборот буду делать. Народ будет смеяться. Они поймут, что я издеваюсь над ними. А это уже, понимаете, надо смеяться, обсмеивать вот это все. Не надо всерьез воспринимать. А когда скажут последнее слово Атабаев, я встану, воздух наберу и скажу: долго. И вот мое последнее слово. Вот только тогда мы можем что-то предпринять. А сейчас страх. А страх — это манипуляция сознаниями. У них страх, у власти. Но их страх больше, чем наш страх. К сожалению, гражданское общество, которое сейчас создалось в Казахстане, если даже оно есть, я ненавижу это общество гражданское. Я люблю свой народ, но ненавижу это гражданское общество. Потому что мы позволяем стервятникам кружиться над страной, которые продали, разбазарили, которые, ну, все сделали, чтобы мы стали бедной страной. А ведь у нас все есть в Казахстане. Мы могли бы жить, как в свое время Назарбаев сказал, жить как в Кувейте. Я сам слушал своими ушами и видел по телевизору. Он так и сказал: мы будем жить как в Кувейте. Да, он живет как в Кувейте. А я где живу?
Что стало с казахской интеллигенцией?
Да мы трусливый народ. Интеллигенция — это та прослойка, которую, помните, Ленин сказал, вот наша интеллигенция вот соответствует. Мы просто трусливые люди, мы боимся. Мое поколение должно уже вымереть, что ли, потому что мы уже опозорились, мое поколение. От нас никто ничего не ждет теперь. Я вот боюсь, чтобы следующее поколение тоже не были как мы.
Вы знаете, я замечаю в России, вот сейчас, когда начались протесты, и когда вдруг на улицы вышла молодежь, в очень большом количестве это поколение Путина. Это люди, которые родились, да, при нем и сформировались при нем. И когда я спрашиваю, собственно, а почему вы выходите на улицы, вы же сформировались в этой системе совершенно исковерканных ценностей, исковерканных понятий о правах человека, о политике, о достоинстве. И вдруг вы выходите на улицы, а мне говорят: да, потому что мы знаем. Хотя они не знают старую систему, им не с чем сравнивать, но они знают, как должно быть. Конечно. И они, например, выступают за парламентскую республику.
Правильно.
В большом количестве.
Правильно.
А ваша молодежь?
Я тоже. Наша молодежь есть думающие, но их мало. Они тоже хотят парламентскую республику. Но есть молодежь, которая подыгрывает власти и обслуживает власти. Это Жасутан. Это как комсомол. Нуротан — это как КПСС, Жасутан — это как комсомол. Есть уже молодежь, которая уже все зомбированы. Они по-другому не могут мыслить. У них сейчас карьеру надо сделать. Вот молодежь, она беспризорна. Но тем не менее находятся люди, которые обслуживают эту власть и хотят при этой власти жить. Есть такие. Но есть такие протестные. Они есть. И они умнее, чем мы. Я должен все сделать, если даже понадобится умереть, чтобы они чуть-чуть дальше прошли, чем я. У меня другого нет шанса уже. Многие говорят, сейчас героизируют даже меня. Некоторые демонизируют. Но я опять скажу словами Брехта: несчастна та страна, которая нуждается в героях. В нормальных странах нет условий для героического поступка. Потому что система работает. Нравственность работает. Ценности работают. Кто отменил такие вечные ценности, как честь, достоинство, ответственность, долг, справедливость, правда? Ну, кто отменил? Почему двойной стандарт, ложь, коррупция становится нормой, воровство? Почему это становится нормой? Я спрашиваю у маленького мальчика: кем ты хочешь стать? Коррупционером. То есть коррупция стала национальной идеей. То есть эта идея, так идея, без которой жить мы сейчас не можем. Потому что мы в садике даем деньги, заканчивая аорду.
Как говорить с людьми, с молодыми людьми, которые живут в системе коррумпированных ценностей?
Надо меньше говорить, больше примеры показывать. Я 3 года, с 2009 года, 2010, 2011 год, вот, Я в Казахстане, в Алматы занимался, ходил по вузам. Я взял письмо от замакима города Алматы Сейдуманова, который отвечает за внутреннюю политику города. Письмо на имя ректоров, проректоров, чтобы я читал лекции на тему психологии восприятия искусства. У меня другого выхода не было. Я должен был молодежь готовить. Вот это зерно посадить сюда, чтобы возросло потом. Я этим занимался 3 года. Но потом жаловались проректора, что я не то говорю. Но я вынужден был вот такой метод найти. Я в школы ходил тоже, напрашивался, бесплатно читал лекции. Естественно, я говорил. Я говорил о типах гражданской культуры, о гражданском обществе. Я говорил, что мы все находимся в культуре зависимости и подчинения. То есть, что нам скажут, то и делаем. А сами играем маленького человека. Мы хотим поощрения или боимся наказания. И вот таким образом нами манипулируют. Вместо того, чтобы сотрудничать или протестовать, или предлагать что-то свое, потом мне не дали это письмо, потом меня не стали пускать в вузы. Поэтому я пошел на площади. Ну, что-то же надо... Просто еще раз говорю, я просто долго профукал свое время. Я играл счастливого режиссера, счастливого отца, счастливого дедушки. А потом, когда увидел, что внуки растут, я в шоке, в какой стране они будут жить. Потому что с кем они потом будут дружить? В какой вуз они пойдут? У кого они будут учиться? Поэтому это страна вечно зеленых помидоров. Когда покраснеем, не знаем. Но я должен все сделать, успеть, чтобы как-то приблизиться к цивилизации.
Мы беседовали с казахским режиссером Балатом Атабаевым. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В то время, когда на Кипре раздаются призывы к выходу из зоны евро, а международные эксперты указывают на то, что долговой кризис еврозоны подорвал позиции единой европейской валюты в ее соперничестве с американским долларом, некоторые страны Евросоюза спокойно планируют, как будут в эту зону вступать. Правительство Литвы предусматривает ввести евро в стране с января 2015 года. Специальная группа корректирует эти планы в соответствии с нынешней ситуацией в ЕС. На такой переход только в организационных целях Литве нужно будет потратить не менее 500 000 000 литов, часть которых пойдет на убеждение населения, что евро для него – это благо. Пока опросы показывают, что большинство жителей Литвы так не думают. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Все руководители Литвы, начиная с президента страны Дали Грибаускайте и кончая лидером оппозиции, уверяют население в необходимости вступления в зону евро без дальнейшего оттягивания. Напомню, ввести евро еще 6 лет назад, как планировалось, Литве не удалось из-за совсем тогда незначительных, но несоответствий маастрихтским критериям инфляции. И вот теперь, с надеждой на лучшие показатели, литовское правительство приступило к осуществлению плана евро в 2015-м. Министр финансов Римантас Шаджус, уверенный в пользе такого шага, сообщил, что подготовка проходит на всех уровнях – стратегическом, координационном и экспертном. В свою очередь, председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас отметил, имея в виду прошлый опыт, на сей раз мы должны быть уверенными на 200%, и, по-моему, значительных проблем здесь не будет. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус тоже считает, что Литве нужно как можно скорее ввести евро. Де-факто оно у нас уже есть. Не понимаю, почему этому нужно сопротивляться, удивляется глава кабинета министров в интервью газете «Литовос Жиньюс». Сейчас 70% всех выдаваемых кредитов в евро. Во-вторых, при обмене литов на евро ежегодно мы теряем до 120 миллионов литов. И в-третьих, с переходом на евро люди смогут брать кредиты под более низкие годовые. И никакого референдума не нужно, уточняет премьер. Ведь, вступая в ЕС, мы фактически обязались ввести евро. Судя по плану, нужно подготовить банковскую среду, торговые организации и общественное мнение, которое на стороне осторожной, выжидательной позиции. Создается впечатление, что большая часть населения Литвы ни за, ни против. Вот кто точно за, это сотрудники банков. Послушаем рассуждение одного из них. Это эксперт Екатерина Раяка.
Мы подписали не только договор о вступлении в Евросоюз, но и о вступлении в еврозону. Единственный вопрос, когда этот вопрос стоит ребром и сейчас. То есть стоит ли на данный момент, когда многие страны испытывают большие финансовые трудности. Проблема в том, что у нас не так много возможностей. Есть определенные трудности, с которыми может столкнуться Литва, не вступая в этот союз. стабильности в мире сейчас становится все меньше. Евро, в общем-то, стабильная валюта. Она это доказывает, несмотря ни на что, выдерживает все напасти. Конечно, на фоне новостей, приходящих из Греции, Италии, Испании, Португалии.
Или на фоне мнений Сороса о том, что дни евро сочтены.
Такие высказывания уже на протяжении 3-4 лет. На этом фоне возникает страх перед новой валютой. К нам, к сожалению, денежные реформы не приходили без проблем. Горький опыт, но введение евро – это не девальвация, не крах. Это переход, который уже достаточно неплохо отработан. По поводу стабильности при финансовом землетрясении, здесь, безусловно, евро поможет. Некоторые плюсы трудно осязаемые, но сослужат нам очень хорошую службу при общей финансовой турбулентности.
Прежде чем куда-то войти, смотрит любой человек здравомыслящий, а есть ли выход?
Мы, в общем-то, уже вошли в Евросоюз, мы вошли в эту комнату. Скажем, если вы входите голый и босый в магазин, и вы уже как-то приоделись при этом, то выходить голым и босым опять оттуда не хочется.
Вот греки-то
не хотят возвращаться в тот самый период, когда у них и пенсии были раза в 4 меньше, и выплаты социальные были значительно ниже. Ну, а когда ты уже одеваешься, то нужно расплачиваться. Частично, в общем-то, плата за карточку является членским взносом.
Оппоненты введения евро говорят, что прощание с литом в этом случае – это потеря одного из атрибутов государственности.
Элемент ностальгии всегда будет присутствовать, конечно. Связывать национальную идею исключительно с денежными знаками, наверное, не стоит. Лит останется как минимум в коллекциях.
Маловато.
Возможно, но национальное движение можно проявлять не только в денежных знаках. В принципе, эмоции, связанные с определенными денежными знаками, зачастую остаются на уровне эмоций. То есть кому-то не нравится цвет, кому-то не нравится размер евро-банкнот. Возможно, кого-то раздражает, что на них нарисованы несуществующие строения. Мне лично, может быть, больше нравятся австралийские деньги, которые пластиковые, с которыми удобно прямо на пляже купаться. А вступление в еврозону – это, в общем, как с браком. Бывает по любви, бывает по расчету. Главное, чтобы расчет был правильным.
А как насчет брачного договора?
Брачный договор составлен, детали будут оглашаться по ходу, ведь процесс это очень длительный. Подготовка к введению евро будет занимать, думаю, что добрых 2 года очень интенсивной работы. Приятное для меня, как для экономиста, с евро связано то, что все-таки в небольших странах сильная политическая нестабильность, что приносят выборы. То есть это непредсказуемая фискальная, экономическая политика. Да. Евро это путь предсказуемый.
Финансовый эксперт Екатерина Раяка. Другой известный литовский финансовый аналитик Вальдемарас Каткус, напротив, недоумевает, почему решение о вступлении в зону евро, состояние которой за годы, прошедшие после вхождения стран Балтии в ЕС, сильно изменилось, в Литве не обсуждается в открытой дискуссии. В интервью газете «Республика» Каткус, в частности, сказал, до сих пор не ясно, какой может и должна быть еврозона. И сегодня этот вопрос нужно ставить не на политическом уровне, а обсуждать чисто по-хозяйски. Мы можем наблюдать со стороны за происходящими там процессами, не вкладывая своих денег и не рискуя. Чем такое положение плохо? В ЕС мы вступили. Почему мы непременно обязаны вступать и в союз банкиров? Ведь в эту систему сейчас страна не может вступить без денег налогоплательщиков, что было возможно в 2007 году. В страховой фонд нужно сразу внести 900 миллионов евро. Кроме того, взять на себя обязательства по будущим взносам на 5 миллиардов. Такой минимум платят эстонцы. Возможно, нам придется платить еще дороже. Так что представители власти и все энтузиасты евро должны ответить, чем плохо нынешнее положение, вопрошает Вальдемарас Каткус. Противоположного мнения придерживается экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
Наши соседи, эстонцы, уже имеют евро, латыши вводят евро с Нового года, и нам оставаться, не присоединяясь, не интегрируясь в зону евро, было бы непростительно, это привело бы к негативным последствиям. И эстонцы, и латыши не глупее нас. Имея такую же экономическую историю, не имея своей независимой монетарной системы уже с 1994 года, в Литве, в Латвии и в Эстонии мы должны стремиться стать полноценными членами европейской системы, которая хотя и переживает самые разные кризисы, но для нас внятной альтернативы я не вижу.
Андрюс Кубилюс. Недавно в Вильнюсе министры финансов Литвы, Латвии и Эстонии обсудили вопросы введения евро. Собравшиеся в унисон говорили о преимуществах этой валюты. Особенно прислушались к мнению эстонского министра, который заявил, евро дает много плюсов, а минусы связаны в основном с эмоциями людей. Все вместе, введя евро, мы станем более заметны для инвесторов, ведь внутреннего капитала для развития явно недостаточно. Послушаем профессора экономики Повилоса Гелиса.
Формально смотреть, в договоре по вступлению взяли обязательство ввести евро, но если смотреть с точки зрения полноценной демократии, следовало бы обсудить этот вопрос, высказать все аргументы за и против.
Обсудить потому, что после вот этого обязательства уже прошло чуть ли не 10 лет, и обстоятельства изменились.
И настроения изменились, и положение в Евросоюзе сложное. Видим, что творится в южной части, что говорит Камерон, премьер-министр Британии. Многое изменилось, и настоящие демократы не боялись бы обсуждать этот вопрос. И не надо бояться народа. Если дать достоверную информацию, вероятно, что народ сделает ошибку не более высокой, чем ошибку, которую могут сделать политики.
Сторонники планов введения евро, в первую очередь, у них такой аргумент, что когда наши соседи, эстонцы и латыши будут в зоне евро, нам как-то не с руки и нехорошо быть вне этой зоны.
Но поляки-то не входят. Чехи серьезно задумываются, и венгры очень осторожны. Эта осторожность мне нравится.
Об упомянутой профессором Повилосом Гелисом Польше. На днях премьер-министр Дональд Туск предложил провести в стране всеобщий опрос граждан, чтобы узнать их мнение о введении евро. Результаты такого опроса станут обязывающими для властей, так полагает и министр финансов Яцек Ростовский. «Не могу себе представить, — сказал он, — что какое-то правительство могло бы повести Польшу в еврозону без согласия поляков на это». Последний же опрос показывает, что 62% граждан страны не одобряют вступление Польши в еврозону. Соседняя Латвия собирается вводить евро с января 2014-го, несмотря на то, что большинство граждан по опросам против этого шага. Похожая ситуация и в Литве. По данным последнего опроса жителей крупных городов, лишь 7% респондентов считают, что евро должен прийти на замену лита как можно скорее, а 37%, что введение евро нужно наметить на как можно более позднюю дату. Свыше 20% опрошенных убеждены, что Литве вообще не нужно евро. Каковы же настроения и аргументы людей? Послушаем голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Для людей обычных евро и лита то же самое. Это нужно для банковской системы, для властей, которые хотят быть в особом кругу. Смена валюты всегда имеет негативное влияние на людей. Всякие продавцы спекулировать. Это просто для руководителей, для банкиров, для престижа.
Я очень за. Сейчас мы все конвертируем, тогда не будем иметь расходов, сможем также брать кредиты дешевле. Сразу наш рейтинг поднимается как более солидного государства.
Вас не смущает кризис в еврозоне?
Вообще-то нет. Смущает то, что Евросоюз не смотрел как следует. Это проблема государств. Евросоюз должен немножко построже, по-моему.
Как отразится введение евро на вашей жизни?
Хорошо отразится. Я много езжу. Не надо будет менять денег. Вообще, это психологические проблемы. Вообще это я считаю, что со временем все утрясется и будет хорошо.
Я против. Слышно, например, с моих друзей в Эстонии, что это не привело к лучшей ситуации. Недовольны.
В вашем кругу, если вы обсуждаете эту тему, то большинство людей за что?
За лит, конечно, за национальную валюту.
Элит хороший. Этот кризис недолго, наверное, будет. Каждый будет брать свою валюту.
Ваш такой прогноз?
Да.
Не вижу ничего плохого, если и будет. Я теперь пенсионерка. Для меня это не основная проблема.
Актуально для тех людей, кто много ездит.
Так и я люблю. Тем более теперь дешевые перелеты. Купил билет и поехал в Брюссель, Париж. Я просто радуюсь жизни.
Положительно.
Кризис еврозоны.
Я думаю, что все восстановится.
Держаться вместе всегда лучше, чем отдельно. И валюты в том числе.
Отрицательно. Главное, что люди мало получают зарплату. И в евро, и в литы это очень мало.
Не хочу. Нам будут большие убытки. Маленькому человеку не поможет. Будет хуже. Потеряем же. Точно.
Будет так, как лучше для государства. Незачем крутить голову. Потому что есть и плюс, и минус.
Это были мнения прохожих на улицах литовской столицы.
О том, почему литовцы настороженно относятся к евро, рассказывала Ирина Петерс. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А с апреля месяца слушайте нас на волнах Радио Свобода в это время.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.